поговорим о Господней вечере. Будем размышлять над очень известным текстом. Будем говорить над тем местом, которое мы очень часто слышим, очень часто читаем. Вот, и некоторые моменты из него извлечем. Этот текст — это первое послание к Коринфянам, 11 глава, как вы догадались уже. Сразу можно начать с проверки вот ваших знаний. Раз мы так часто слышим этот текст с 23 стиха, хотелось бы задать вопрос, какая заповедь в этих 23 и 24 стихе повторяется дважды? Вот в повелительном наклонении как бы звучит для каждого, кто читает, кто слышит эти слова. 23, 24 стих. Какая заповедь? Там вот два слова или три слова. Да хорошо, я упрощу, скажу вам. «Сие творите», да, вот я услышал. «Сие творите в мое воспоминание». Это для нас заповедь. Это для нас не просто так по желанию, хотим, не хотим. Есть желание, есть настроение, пришли на хлебопреломление, нет настроения, не в духе я, не поеду сегодня на хлебопреломление. Нет, это заповедь, которая дается, которая повторяется дважды, и это те слова, которые Павел говорит, что я от самого Господа взял. То, что вот он делал, и то, что он сказал, я вам дословно пересказываю. Это не моя фантазия, не апостол Павел, не епископ церквей баптистских, не Михаил Иванович решил так, что вот мы будем собираться на вечерю Господню. Это заповедь, которая дана самим Господом. И это выражение Павел использует как рецепт, правильный рецепт поведения в ответ на неправильное отношение. Если мы в контексте будем смотреть, да, он использует это сразу после укора. Он говорит: ребят, вот вы что-то не то делаете. Но я вам скажу, что вы должны делать. Вот это делайте, сие творите. В переводе «Радостная весть», в современном переводе, это повеление звучит более понятно. Вот прочтем эти два стиха в современном переводе. «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ту ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: «Эта чаша – новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне». И еще один текст прочитаем. Евреям 12 глава с 1 по 3 стих. Брат Сергей сегодня много говорил о послании к евреям, о тех истинах, которые там есть. Ну, прочтем еще вот несколько стихов. Евреям 12:1-3. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Здесь хотелось бы обратить внимание на слова «будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». То есть это не акт какой-то единовременный, да, на несколько минут. Вот сколько у нас длится хлебопреломление? 20 минут, полчаса. Это не акт, который происходит там, событие произошло раз в месяц, подумаешь, полчаса, вот мы тут покушали хлеб, и все. И потом весь месяц, это как бы до следующего месяца, вот, когда-то будет снова хлебопреломление. Нет, Писание нас призывает к тому, чтобы мы проходили наше поприще, постоянно взирая, постоянно имея вот этот образ Иисуса в своем сердце, в своих мыслях, образ распятого Христа. И осознание вот этой жертвы Иисуса Христа, она постоянно дает нам сил, она постоянно укрепляет нас, она дает дерзновение в борьбе вот с грехом, с нападками дьявола, в движении в миру, в суете. Если мы теряем этот образ, тогда мы ослабеваем. Смотрите, Павел призывает к тому, чтобы мы помыслили, чтобы мы думали, чтобы мы размышляли, чтобы этот образ не исчезал, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь нашими душами. Павел-то он и в других посланиях это подчеркивает. И если так взять прямо в начале первого послания к Коринфянам, прямо с первой главы он уже этой церкви дал как бы направление, поставил такую истину. В 23 стихе 1 главы, смотрите, Павел пишет тоже этой же церкви. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Он говорит, мы проповедуем Христа распятого. Не какого-то там Христа, там, ну, очередного идола, очередного башка из греческой культуры. Не очередного какого-то лидера такого харизматического, за которым мы хотим идти. Ну, просто он красиво говорит, хорошие вещи делает. Нет, мы проповедуем Христа, который был распят. Мы, хоть и люди верующие, но порой вот осознаю я на себе, на своем примере, что иногда как-то вот ускользает из виду этот образ. Он как-то теряется в суете. Теряется, нам кажется, что, ну, как бы все нормально. Но если так подумать, когда я раздражен, когда я обижен, когда у меня какие-то проблемы, когда я, ну, просто в таком состоянии и думаю, ну, где же этот образ? Почему у меня в такие тяжелые моменты не возникает именно вот эта картина? Почему я не думаю о том, что Христос намного больше, чем я перенес? Намного тяжелее было Ему, чем мне с моими проблемами. Вечеря Господня – это момент, который возвращает нас к истине. Это просто момент, который вот он как бы толчок, который снова и снова говорит, очнитесь, посмотрите, остановитесь, подумайте. Если вы где-то там в течение месяца, может быть, не настолько глубоко думали, размышляли, теперь подумайте. В то же время хотелось бы сказать, что вечеря Господня – это не поминки. Знаете, многие воспринимают это как поминки Иисуса Христа. Вот пришли, поскорбели, поплакали. Нет, Павел закладывал вот в этом отрывке другой смысл. И Слово Божие об этом мучит. Знаете, люди некоторые так воспринимают, что вот, ну, жаль Иисуса, ну, пострадал, и вот так прям сокрушаются, прям думают, что вот, ну, они не понимают реальности этого события сегодня для каждого из нас, для наших жизней. 26 стих далее говорит, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Всякий раз. Вот это выражение «всякий раз» это означает, что это как бы смысл, он, эта нагрузка, она продолжается каждый раз, когда мы в этом участвуем. Этот смысл, он не теряется. Каждый раз, когда вы будете пить из нее, из этой чаши. Предназначение и смысл вечери Господней не меняется, как я уже сказал. Он со времени установления Иисуса Христом, он все тот же смысл. Истина не подстраивается под нас. Вы знаете, мы изменчивы. Мы можем прийти с плохим настроением. Нас с утра кто-то, может быть, наступил нам на ногу в метро, или кто-то там подрезал нас на машине. Мы едем на хлебопреломление. Ну, у нас может быть не тот настрой, у нас может быть не то состояние физическое, душевное. Вот. Но эта истина не будет под нас подстраиваться. Это просто заповедь, которую нам нужно от всего сердца исполнить, так как ее хочет видеть Господь. «Смерть Господню возвещаете». Что это значит? В одном из современных переводов это звучит следующим образом. «Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа». Свидетельствуете, это немножко понятнее. «Делайте так, пока Он не придет». О чем мы должны свидетельствовать, что мы должны понимать и помнить вот в этот момент, когда мы приходим участвовать в вечере? Здесь, ну, можно перечесть очень много, но я три момента, на трех моментах самых таких важных остановлюсь, процитирую их и дам некоторые ссылки. Если вы захотите, вы дома сможете потом еще раз поразмышлять более глубже над этим. Первое. Посредством смерти Иисуса Христа и Его пролитой святой крови мы имеем искупление и прощение грехов. Аминь. Это все знают, наверное, да? Ну и Библия много-много говорит об этом. Ефесянам 1:7. 1 Иоанна 2:2, 1 Петра 1:18-19, 1 Петра 2:24, Колоссянам 1:14 и так далее. Второе. Посредством смерти Иисуса Христа через установление Нового Завета Его крови. Вот, да, если мы читаем о чаше Нового Завета, мы, уверовавшие в Него, получили духовное усыновление и становимся наследниками Божьих обетований. Это второй момент. 1 Петра 2:9, 1 Петра 3:18, Ефесянам 1:4-5, Ефесянам 1:14, Титу 2:14 и 3:7. Ну и из Иезекииля можно тоже прочитать место, где говорится с 31 главы, о Новом Завете. Третье. Посредством смерти Иисуса Христа рожденные свыше христиане становятся членами одного духовного организма или тела под названием Церковь. Ну, здесь вот более конкретно хотелось бы остановить, и это тот смысл, который вот почему, та цель, с которой Павел начал писать этот отрывок. Посредством через смерть Иисуса Христа мы становимся членами одного целого, одного тела, духовного тела. Римлянам 12:4-5. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». 1 Коринфянам 10:16-17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». 1 Коринфянам 12, 12-14. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Ефесянам 3:6, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Давайте теперь в свете этих трех пунктов посмотрим на последующие шесть стихов с 27 по 32 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу недостойно, виновен будет. В разных христианских течениях по-разному толкуется и понимается эта фраза. Вот иногда, знаете, когда сразу пришел к Богу, и первый вот после моего крещения, первое время, мне постоянно, знаете, когда читал пастор это таким тоном, да, вот серьезным таким тоном, сразу мурашки по телу, да. Кто будет есть и пить недостойно, виновен будет. И у меня сразу достоин, недостоин, принимать, не принимать. Вот. Ну, неправильное отношение. И я сейчас понимаю, что не в этом смысл, не этого хотел добиться Павел, когда писал этот отрывок. В разных церквях, в разных течениях, в исторических церквях, допустим, в православной, в католической, есть такой термин, да, такое событие, как таинство присуществления. Да, вот они при причастии, они говорят, что вот этот богословский термин используют для того, чтобы объяснить, что как бы во время причастия, во время молитвы, благословения вот чаши и хлеба, оно превращается якобы, прилагается во время Евхаристии, прилагается в тело и кровь Иисуса Христа на самом деле. И вот там ну, много этих православных многочисленных соборов было в средние века. И там, если кто-то, вот, кто-то даже из священников, из духовенства был не согласен с этой истиной, с этим термином присуществления, с этой идеей, их сразу предавали анафеме там, короче, и потом со временем уже несогласных не осталось. То есть все пришли к тому, что это так. До сих пор вот эта Евхаристия, эта тайна присуществления, она проповедуется и объясняется, и используется в православной, в католической церкви. А изначально эта идея, она принадлежит Фоме Аквинскому, и еще в католической, древней католической церкви была оглашена. Ну, не суть. Я только хочу сказать, что есть не только вот это вот заблуждение, но есть много неправильного понимания, что значит вкушать хлеб и пить чашу недостойно. Я вспоминаю такую картину, кто смотрел из вас фильм «Лютер», не помните? Когда вот там такой кадр, когда он стоит, молодой священник, этот Мартин Лютер, с поднятой над головой вот так вот чашей, полная до краев чаша, вот, и он совершает молитву. Вот ему доверили, первый раз доверили такую важную вещь – помолиться над чашей с вином. И такой интересный кадр, прямо смотреть на его состояние. Он весь напряжен, он переживает, с него пот течет, он как бы вот в таком напряжении находится. Он молится, и одно неосторожное движение, и капля этого вина выливается и капает на пол, и все. Вся карьера священнослужителя под откос. Он не совершил то, что вот, ну как, это святыня, это, да, не, все, какой он священник? Пролил каплю вина. Это получается, каплю крови Иисуса Христа пролил из чаши. Другие христиане, ну, немало таких есть и в баптистских наших церквях, понимают 27 стих примерно так, когда читают. Ой, я грешник бедный, да? Вот нагрешил-то за месяц. Так, если неделя до хлебопреломления, обычно пастора за неделю предупреждают. Следующее воскресенье, братья и сестры, у нас будет важное служение, хлебопреломление. И сразу верующие думают, ага, неделя до хлебопреломления, нужно бы повнимательно на эту неделю вообще жить как-то уж. Вот. Обязательно позвонить всем, кого обидел, постараться вот, попросить прощения. Ну и, конечно, пост подержать в четверг. А еще лучше в субботу, сразу накануне, чтобы уж точно достойным быть. Вот. Я, ну, даже есть, у меня родственники есть в православной церкви, которые тоже так это понимают, подходят вот перед, особо перед Пасхой, когда идут на причастие, вот приходят и три раза, как пишет это вот, как у них в предании, три раза «прости меня, Бог простит». Если скажу, что «прощаю тебя», да нет, скажи правильно, Бог простит. Говорю, Бог простит. Правильный ли это подход? Ну, нет, наверное. Я думаю, что нет. Слово Божье учит нас, брат Сергей говорил, что до этого уже говорилось, что мы сами всегда недостойны. Мы сами по себе, мы живем в греховной плоти, мы не можем быть достойными. Только лишь благодаря дару благодати, только лишь благодаря Иисусу Христу, принесенной ему, им жертвой на Голгофском Христе, мы имеем дерзновение подходить к Богу. Давайте еще раз прочитаем эти шесть стихов, попробуем взглянуть на них с той точки зрения, которую преследовал апостол Павел, то, что он хотел нам донести. Еще раз, вот я, прежде чем прочитать эти шесть стихов, нам, наверное, надо вернуться к контексту главы и вспомнить, с чего начинал апостол Павел этот отрывок, эту тему. С 20 стиха он начинает вот этот укор, да, так сказать, их наставляет и поправляет. 20 стих я прочитаю в переводе «Радостная весть». «Так вот, хотя вы и собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Не похвалю. И 27 еще раз до 32 стиха. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из этой чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытывает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу, потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, заметьте это выражение, не в нашем синодальном переводе написано, что не размышляя, да, не рассуждая о теле Господнем, а здесь, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых, больных, да и умерло немало. В Коринфской церкви были разные люди. Понятно, как в любой церкви. Были бедняки, были богатые, были рабы, были свободные, образованные, неучи и так далее. Вот то, что огорчало апостола Павла, это тот факт, что хотя они были членами одной поместной церкви, одной поместной общины, они были призваны составлять одно тело во Христе, и Павел и до этого им говорил, что вы одно целое, вы одно тело. Они на самом деле не являлись таковыми. И они это показывали своим отвратительным поведением. Даже в такой момент, когда, ну, казалось бы, этого не должно быть. В момент вечери Господней. В момент совершения той заповеди, которую оставил им сам Господь. Поэтому эта ситуация подвигла его написать такие слова. Есть ли среди сегодняшних христиан, среди нас те, кто... Ну, не, как-то неправильно, может быть, не пренебрежительно относится к своим братьям, сестрам. Безусловно, есть. Есть иногда и в себе замечаешь, что как-то, ну, не так с братом себя повел, не так с сестрой себя повел. И чувствуешь себя нехорошо, потому что ты понимаешь, что этим ты огорчаешь Господа. Плохо, когда это входит уже в диагноз, это уже входит, знаете, так, постоянно. Когда человек, может быть, как-то возгордился, или человек считает себя лучше, чем кто-то, лучше кого-то, образованнее кого-то, не знаю, как-то там, более знающим Библию, более понимающим что-то. Вот это хуже. Я думаю, что каждый может проверять в этом плане себя и вспоминать такие моменты, когда мы неправильно, может быть, относились к своим близким, к своим братьям и сестрам в нашей, может, поместной церкви, а может быть и вообще. Кто-то говорит, знаете, вот, ну, у нас-то благая весть, вот, хорошая, нормальная церковь. Вот. Ну, а там где-то, там-то и там-то, ну, темный лес. Да, точно, там-то, там такая церковь. Вот. Мы не имеем права так говорить, братья и сестры, потому что и там... И там может быть, не может быть, а скорее всего, и там есть возрожденные люди, избранные Богом, и они наши братья и сестры по духу. Они с нами одно целое во Христе. Почему это происходит сегодня, как и 2000 лет назад, не знаю. Я уже читал эти места. 1 Коринфянам 10, 16, 17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного тела, от одного хлеба». Очень, очень простой, простой образ. Одно, один хлеб и одно тело. Мы смотрим на этот хлеб, и мы, в наших сердцах должны быть мысли, что мы частичка вот одного целого, мы частичка одного тела во Христе. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и член одного тела, все члены одного тела, хотя и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы и свободные, пожилые и молодые. С высшим и средним образованием, доктора наук, у нас и доктора наук есть, и тех, может быть, которые не успели окончить школу среднюю, ездящие на иномарках дорогих и ездящие на метро. Все мы одним духом крещены, и все напоены одним духом. Есть только две истины. Хлеб, который преломляется, два образа. Хлеб, который мы разламываем, преломляем, И во время причастия, вкушая частичку этого хлеба, я возвещаю не только в материальном мире, не только своим вот тем, кто видит меня, кто окружает меня, но и всему духовному миру. Я возвещаю, я свидетельствую о том факте, что Христос реально пришел на эту землю и был мучим конкретно за мои грехи, не за чьи-то, а за мои, вместо меня. Я свидетельствую о том, что все мы, участвующие в вечере Господней, являемся частичками одного тела, глава которого Иисус Христос. Независимо от каких-либо там характеристик и что из себя представляет человек, если он крещен тем же Духом, если он напоен тем же Духом, если за него также пострадал Христос, значит, он мой брат и сестра. И я люблю его, я его призван любить, и я его обязан любить, так как его любит Иисус Христос. И чаша с вином, которая разделяется, также вот такой понятный и в то же время значимый образ. Чаша, из которой мы пьем все по очереди. Мы, пригубляя, и когда мы пьем глоток вина из этой чаши, мы возвещаем, что частица Господней крови, она истекла с Голгофы и пролилась, омыла конкретно мои грехи. Эта кровь дала мне право называться Детем Божьим. И эта кровь, она пролилась не только за меня, но и за тебя, и за тебя, и за тебя, за всех, кто находится рядом со мною. И я ничем не лучше, чем ты, или ты, или ты. Вот это мы должны понимать. Может быть, кто-то может и грешил перед Богом иногда и думал, что да кто рядом со мной там, да? После кого я буду пить? А помыл ли он зубы или не помыл там утром, да? А вот посмотреть, прежде чем испить, посмотреть, а кто там передо мною сидит, да, кто, через кого эта чаша проходит, пока до меня дойдет, да? Почему? Когда я протягиваю руки к хлебу или к чаше, я не буду думать о том, кто помыл руки или зубы, или не помыл утром. Вот я, почему я не буду искать пути или церкви, знаете, есть современные церкви, которые уже пошли по пути, знаете, ну, стерильное хлебопреломление, чтобы, не дай Бог, как-то друг от друга ничем там никакие микробы не перешли, каждый имеет свою мензурочку, свой стаканчик, вот. И я не буду искать те церкви, где стерильное хлебопреломление. Мне это не нужно. Я не буду искать место в зале, знаете, может быть, где-то сесть поближе к своей тусовочке, своим друзьям, которые я знаю уж точно, они заразными болезнями не болеют. Вот. Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, современный другой перевод говорит, пьет не недостойно, а неподобающим образом. Вот что это за подобающий образ? Виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сначала испытывает себя, а потом ест хлеб и пьет эту чашу. Потому что кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. Если бы мы сначала сами себя испытывали, нас не осудил бы Бог. Иногда проблема не в чем ином, как просто в том, что мы принимаем хлебопреломление, вот участвуем в этой заповеди, и мы себя просто не испытываем. Мы просто на автомате находимся. И потом мы сами же страдаем. Написано, что нас наказывает Бог, если мы не испытываем себя. Но когда Господь нас так судит, Он в этом также проявляет свою любовь. Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Павел заканчивает данный отрывок коротенькой просьбой. «Посему, братья», 33 стих, «собираясь на вечерю, друг друга ждите». Была конкретная проблема у них, у коринфян. Другими словами, он говорит, «Дорогие мои, у вас реальная и конкретная проблема. Вы не то делаете. Я надеюсь, вы поняли, в чем состоит эта проблема». И исправляйтесь. Вот как надо делать. Делайте по-другому. Начните действовать и начните с малого хотя бы. Просто друг друга дожидайтесь. Он сначала их укорял, говорил, вы делайте так-то и так-то и так-то. Он говорит, вот если вы хотите эту проблему исправить, начните с того, что ждите друг друга. если мы чувствуем, что сегодня в нашем сердце есть подобная проблема, связанная с пренебрежением кем-либо, с неправильным отношением по отношению к кому-то из наших братьев и сестер, то эта просьба звучит и для нас, что нам нужно начать изменения, нам нужно начать размышления, нам нужно испытывать себя, размышлять над этим. И хотелось бы, знаете, в моей церкви, вот, из которой я приехал в Молдавию, у нас пастор был, у него такая вот, ну, традиция была, что ли, добрая, хорошая традиция. Ни одно хлебопреломление не проходило без того, чтобы перед хлебопреломлением церковь, братья и сестры поприветствовали друг друга, улыбнулись друг другу, обняли друг друга и сказали: брат, сестра, дорогой, дорогая, я люблю тебя, ты мой брат, ты моя сестра, я поздравляю тебя с тем, что мы вместе можем участвовать вот в этом событии, в хлебопреломлении. Поприветствуйте, поздоровайтесь, сделайте хорошее лицо, и от этого вам будет самим приятно. И будет приятно сидящему рядом с вами брату или сестре. И будет понятно, что будет атмосфера добра, атмосфера тепла, атмосфера семейная, как в одной семье, как в одном теле, в одном целом. И тогда вот это одно целое участвует и принимает эти образы, эти символы. Тогда это правильное участие в вечере Господней. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.